Школа в кустах. Необходимо научить молодую легавую собаку, чтобы она бегала в поле вокруг охотника не далее оружейного выстрела. На 50 шагов, а в лесу еще ближе. И главное, всегда бы помнила о хозяине и не увлекалась своими делами. Вот это все вместе, ходить правильными кругами в поле и не терять хозяина в лесу, называется правильным поиском. Я пошел на холм, покрытый кустарником, и прихватил с собой Ромку. Этот кустарник отводят жителям слободы для вырубки на топливо, и потому он называется отводом. Конечно, тут все поделено на участки, и каждый берет со своей полосы, сколько ему понадобится. Иной вовсе не берет, и его густой участок стоит островком. Иной вырубает, что покрупнее, а мелочь продолжает расти. А бывает... И все вырубят дочисто, на такой полосе остается только ворох гниющего хвороста. Вот почему весь этот большой холм похож на голову, остриженную слепым парикмахером. Трудно было думать, чтобы на таком месте вблизи города могла водиться какая-нибудь дичь, а учителю молодой собаки такое пустое место на первых порах бывает гораздо дороже, чем богатая дичью. На пустом месте собака учится одному делу — правильно бегать и ни на минуту не забывая хозяина. Я отстегнул поводок, погладил Ромку. Он и не почувствовал, когда я отстегнул, стоял возле меня, как привязанный. Махнув рукой вперед, я сказал «Ищи». Он понял и рванулся. В один миг он исчез было в кустах, но, потеряв меня из виду, испугался и вернулся. Несколько секунд он стоял и странно смотрел на меня. Казалось, он фотографировал, чтобы унести с собой отпечаток моей фигуры и потом постоянно держать его в памяти среди кустов и пней, не имеющих человеческой формы. Окончив эту свою таинственную работу, он показал мне свой вечно виляющий прут и убежал. В кустах, не в поле, где всегда видно собаку, в лесу надо учить, чтобы собака, исчезнув с левой руки, сделала невидимый круг и показалась на правой руке, вертелась волчком. И я должен знать, что если собака не вернулась с правой руки, значит, где-нибудь она вблизи почуяла дичь и стала по ней. Особенно хорошо бывает следить за собакой, когда идешь просекой. Собака то и дело пересекает тропу. Вот мой Ромка исчез в кустах и не вернулся. Я очень рад. Его чувство свободы оказалось на первых порах сильнее привязанности к хозяину. Пусть будет так, я его понимаю, я охотник и тоже это люблю. Я только научу его пользоваться свободой согласно со мной. Так и мне, и ему будет лучше. Большими скачками, чтобы не оставлять за собой частых следов, по которым легко было бы ему меня разыскать, я перебегаю через кусты на другую полянку. Там на середине стоит большой куст можжевельника. Я разбежался, сделал огромный скачок в середину куста и затаился. По мокрой земле не был слышен топот собачьих лап, но зато издали донесся до меня треск кустов и частое «ха-ха-не». Я понимаю хорошо это «ха-ха-не». Он хватился меня, бросился со всех ног искать и сразу от сильного волнения задыхался. Однако он довольно верно рассчитал место моего нахождения. Проносится по первой поляне, откуда я начал скакать. Когда все снова затихло, я даю сигнал своим резким свистком, очень похоже на игру в жмурки. Мой свист достиг его слуха, вероятно, как раз в то время, когда он в недоумении стоял где-нибудь на полянке и прислушивался. Он верно определил исходную точку звука, пустился во весь дух с паровозным хаханьем и стал в начале полянки с кустом можжевельника. Я замер в кусту. От быстрого бега и ужасного волнения у него висел язык на боку челюсти. В таком состоянии, конечно, он ничего чуять не мог, и расчет его был только на слух. Уши переполовинил, одна половина стоит, другая, обламываясь, свисает и все-таки закрывает ушное отверстие. Пробую склонить голову на сторону, не слышно, на другую тоже не слышно. И, наконец, понял, в чем дело. Он не слышит потому, что заглушает хозяйский звук своим дыханием, исходящим из открытого рта. Закрывает рот, в торопях одну губу прихватил и так слушает с подобранной губой. Чтобы не расхохотаться при виде такой смешной рожи с поджатой губой, я зажимаю себе рот рукой. Но ему не слышно. Природа без хозяина ему кажется теперь как пустыня, где бродят одни только волки и его предки. Они ему не простят за измену волчьему делу, за любовь к человеку, за его теплый угол, за его хлеб-соль. Они его разорвут на клочки и съедят. С волками жить надо по-волчьи выть. И он пробует. Он высоко поднимает голову вверх и воет. Этого звука я у него никогда еще не слыхал. Он действительно почуял волчью пустыню без человека. Совершенно так же воют молодые волки в лесу, когда мать ушла за добычей и долго не возвращается. Да, но так и бывает. Волчья матка схватила овцу и несет ее к детям, но охотник проследил ее путь и притаился в засаде. Волчица убита, человек приходит к волчатам, берет их к себе и кормит. Неизмеримы запасы нежности в природе. Свои чувства к матери волчата переносят на человека, лижут ему руки, прыгают на грудь. Они не знают, что этот человек застрелил их настоящую мать. Но дикие волки все знают, они смертельные враги человеку. И это изменится волчьему делу собаки. Ромка так жалобно воет, что у меня сжимается сердце. Но жалеть мне нельзя, я учитель. Я не дышу. Он повертывается задом ко мне и слушает в другой стороне. Может быть, где-нибудь в Поднебесье свистнул пролетающий кулик. Не туда ли забрался хозяин? И не он ли зовет к себе на небеса? А вот это, наверное, в ближайшем болотце корова спугнула Чибиса, и он, взлетая, высвистывал свое обыкновенное чьивы. Это уж и не так высоко и не так далеко, очень возможно, это свистнул хозяин. Ромка со всего маху ринулся на это чьивы, а я вслед ему резко в свисток. «Вот я!» Он вернулся. В какие-нибудь 15 минут я измучил его и на всю жизнь напугал лесом пустым без человека, поселил в нем ужас к жизни его предков, диких волков. И когда наконец-то я нарочно шевельнулся в кусту, и он услыхал это, и я закурил трубку, а он почуял запах табаку и узнал, то уши его опустились, голова стала гладкой, как арбуз, я встал, он лег виноватый. Я вышел из куста, погладил его, и он бросился в безумной радости с визгом скакать.